Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В первой части программы молодежный парламент России высказался за черкесскую символику на Олимпиаде 2014 года. Сомнительные перспективы ввода в эксплуатацию южно-осетинского газопровода. Смешанные семьи кавказских конфликтов. Юбилей одного кинорежиссера. Во второй части программы южно-кавказские государства, миссия и реальность. Молодежный парламент России высказался за черкесскую символику на Олимпиаде 2014. Депутаты согласились с соответствующим предложением делегации от Республики Адыгея. Впрочем, уже на следующий день руководство Ассоциации молодежных парламентов Российской Федерации попыталось отменить решение парламента, рассказывает Демис Паландов.
22 октября в Анапе открылся 6-й Всероссийский форум молодых парламентариев. Мероприятие под патронажем «Молодой гвардии Единой России» не вызвало интереса со стороны СМИ, что в любом другом случае можно было бы и понять. Но не в этот раз. Дело в том, что в ходе работы форума произошел эксцесс, который сегодня всеми силами пытаются замолчать его организаторы. Делегат от Республики Адыгея Юрий Ашинов предложил молодым депутатам принять обращение к органам государственной власти и Оргкомитету Сочи-2014 по вопросу символики Олимпиады. В обращении говорится, цитирую, «22-е зимние Олимпийские игры, которые пройдут на Северном Кавказе, а именно на территории исторического ареала формирования и жизнедеятельности черкесского адыгского народа, по нашему убеждению, могут и должны быть использованы для гармонизации и укрепления межнациональных отношений и как прямое следствие упрочения государственности Российской Федерации. В этих целях и с учетом сложившихся традиций проведения Олимпийских игр предлагаем определить символом 22-х зимних Олимпийских игр образ Сосрукуа, главного героя черкесского эпоса «Нарты». Конец цитаты. Обращение было принято практически единогласно, без каких-либо трений. Проблемы, впрочем, начались на следующий день. Председатель Всероссийской общественной организации Ассоциации молодежных парламентов Российской Федерации, по совместительству заместитель начальника Центрального штаба Молодой гвардии Единой России Сергей Возжаев, вдруг потребовал отменить обращение. Надо отдать должное молодым депутатам. Они предложение Возжаева отклонили. Комментирует ситуацию общественный деятель Адыгея Аскер Сохт.
Вы знаете, мне кажется, это предложение вполне разумным и достаточно продуманным. И во всяком случае, оно, безусловно, обосновано, учитывая тот факт, что Олимпиада проходит в Сочи. Дело в том, что традиция привлекать в качестве представителей коренных народов уже заложена предыдущими Олимпиадами. Видимо, Сергей Возжаев с кем-то проконсультировался, кто-то ему на это указал. Вот трудно мне гадать, но, тем не менее, какая-то вообще оппозиционность, стремление стереть такого общенационального мероприятия, черкесское имя, оно присутствует в общественном мнении. Это не секрет. И я думаю, вот в данном случае вот сторонники этой идеи, они, собственно, и озвучили эти идеи устами Сергея Возжаева.
Смелость российских юных депутатов, отклонивших предложение Возжаева, конечно, достойна похвалы. Впрочем, эта похвала не поможет их обращению дойти до адресата. Видимо, оттуда, откуда поступил сигнал господину Возжаеву потребовать отмены обращения, последовал и сигнал к полному его игнорированию со стороны подконтрольных СМИ. Комментирует Аскер Сохт.
Практически тотальное замалчивание этой проблематики, этого обращения не только в средствах массовой информации, но и в сети интернет. То есть общественность не знает об этом событии. Они знают только очень ограниченное количество пользователей интернет. И ни одно российское средство массовой информации об этом не упомянуло, даже интернет-издание. Видимо, здесь какая-то команда поступила о том, что коль скоро не смогли отменить резолюцию, то замолчать. А нет информации о резолюции, значит, и не было такой резолюции. Вот мы пытаемся прорвать эту информационную блокаду, но, как вы видите, не получается. Только на региональных у нас получается в средствах массовой информации опубликовать это обращение.
Это был Аскер Сохт из Майкопа. Олимпиада 2014 неразрывно связана с так называемым черкесским вопросом. Красная Поляна – это священное для адыгов место, древнее урочище ныне исчезнувшего адыгского субэтноса Убыхов. Чем станет будущая Олимпиада? Кощунством, надругательством над памятью предков адыгов или инструментом примирения? Молчанием на этот вопрос ответить нельзя.
Это был материал Демиса Паландова. Около двух месяцев назад в пригороде Цхинвали в торжественной обстановке сдан в эксплуатацию газопровод Дзуарикао-Цхинвали. Труба, проложенная через труднодоступные горные перевалы и ущелья Кавказского хребта от северо-осетинского селения Дзуарикао и до юго-осетинской столицы, должна обеспечить газом не только жителей Южной Осетии, но и потребности промышленных предприятий республики. Но ввод проекта откладывается на неопределенное время. О причинах наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Газовое отопление домов для большинства жителей Южной Осетии – это давно забытое прошлое. Поэтому в республике с нетерпением ожидали запуска высокогорного газопровода. Торжественная его сдача в эксплуатацию воспринималась как одна из серьезных побед в борьбе с социально-экономической разрухой в республике. Но после торжеств появились и сомнения. Известно, что на строительство газопровода Дзуарикао-Цхинвал было выделено 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила московская фирма «Стройпрогресс». Жители Южной Осетии не привыкли рассуждать о столь грандиозных проектах, имеющих отношение к их республике. Но они были твердо убеждены, что таких денег должно хватить, чтобы тепло пришло в их дома накануне зимы. Однако, чем ближе холода, тем чаще люди высказывают опасения, что за столь большими суммами не стоит ничего. Я поговорил с 75-летней жительницей Цхинвала Ниной Бестаевой. Газопровод строился 2 года, и мы с нетерпением ждали завершения стройки. Однако сегодня непонятно, будем с газом или нет, сказала она мне. Пессимистические настроения подогревают и отдельные заявления чиновников. По отношению проблемного газопровода недавно высказался и президент Республики Южная Осетия Эдуард Кукоите. Он считает, что генеральный подрядчик компании «Стройпрогресс» практически подставила под срыв ввод в эксплуатацию стратегического важного для Южной Осетии объекта. Кукоите подчеркнул, что необоснованно списаны большие денежные средства. Это заявление президент Южной Осетии сделал в присутствии генерального прокурора России Юрия Чайки и главы российского МВД Нургалиева. Фирму «Стройпрогресс» обвинили субподрядчики. По их словам, газопровод построен с техническими нарушениями, и республика рискует остаться зимой без газа. Как рассказал журналистам руководитель одной из этих организаций Анатолий Танделов, 26 августа был зажжен символический факел готовности газопровода. На самом деле, до реального пуска еще далеко. Кстати, церемония открытия состоялась без лидера Южной Осетии. Отсутствовал и генеральный директор «Стройпрогресса» Альберт Джусоев, которого называют одним из лидеров оппозиции в республике. Альберт Джусоев полагает, что за обвинениями со стороны властей Южной Осетии стоит их стремление его дискредитировать. На недавнем оппозиционном форуме в Москве он заявил: «Они боятся, что я хочу стать президентом республики. Но у моей компании сейчас оборот больше, чем бюджет Южной Осетии». Однако в то же время Альберт Джусоев не исключает, что может побороться за президентское кресло. На выдвинутые обвинения Альберт Джусоев пока не отвечает. Он предпочитает говорить только на политические темы. Вопрос о снабжении Южной Осетии, по мнению наблюдателя, окончательно перешел из экономической плоскости в политическую. Учитывая сложившуюся ситуацию, премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев заявил, что правительство сделает все для того, чтобы республика не осталась зимой без газа. Пока идут долгие разбирательства по поводу того, кто больше виноват, люди обеспокоены тем, как проведут предстоящую зиму. Многие уже запасаются дровами, благо в каждом доме имеются так называемые печки-буржуйки.
Мурат Габараев из Владикавказа. Кавказский час. Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Одна из главных проблем, с которой сталкиваются приемные родители, это сказать или нет своему ребенку правду о его рождении. Специалисты утверждают, что честно признавшись во всем, вы спасете свое чадо от серьезного психологического стресса, который ему обязательно рано или поздно придется пережить. Детали в репортаже Ии Берсинадзе из Тбилиси.
Правдивую историю своего рождения Мариам узнала в возрасте 15 лет. Узнала случайно от продавщицы магазина по соседству. Говорит, что сначала ушам своим не могла поверить. Оказалось, что она не родная дочь своих родителей. Ее настоящая мама оставила ее сразу после родов. До года она жила в детдоме. И даже имя у нее было другое – Нино. Мир перевернулся вверх дном. Марьям не понимала, как совместить воображаемое прошлое с реальным и как с этим дальше жить.
Первый разговор с мамой был ужасен. Я была жестока, кричала на нее. До сих пор помню. Я стояла у нее над головой, а она сидела и плакала. Я не могла простить ей вранья, в котором я прожила столько времени. Я себя чувствовала несчастной и оскорбленной. И во всем этом был повинен ближайший мне человек, моя мама.
К счастью, материнская ласка и здравый разум взяли верх, и сегодня, спустя 2 года, после серии тяжелых объяснений, в семье Лебанидзе вновь воцарились согласие и покой. Пройти заново сложный процесс самоидентификации, да еще в переходном возрасте, задача не из простых, объясняет психолог Майя Скитишвили. В этот период подросток проходит сложные психофизиологические изменения, обычно становится мнительным и раздражительным.
Такие истории дети чаще всего узнают от своих недоброжелателей. Выходит, что правда становится орудием в руках неприятеля, который порой весьма удачно ею пользуется. Попав в такую передрягу, дети чувствуют себя совершенно незащищенными. Ложь и это состояние уязвленности – вот что не прощают дети своим приемным родителям.
Тамара Цехисели перед тем, как рассказать ребенку историю его усыновления, прошла консультацию у психолога. Оказалось, что самый подходящий возраст для подобных объяснений от 4 до 5 лет. Решение не скрывать правды Тамара приняла после одного случая, о котором узнала совершенно случайно. У маленькой девочки умерла мать. Во время похорон соседка ей сказала, мол, чего ты так плачешь и убиваешься, ведь она была не настоящей твоей матерью. Узнав это, ребенок убежал из дому. Его еле разыскали спустя неделю.
Я знала много таких историй, и я себе сказала, с моим мальчиком такое не должно случиться. Мы с мужем решили самим сказать правду. Сначала рассказывали сказки об усыновленных детях, потом сказали, что такие дети есть и в реальности, а затем признались, что и он усыновлен. Конечно, он по-своему переживал, стал задумчивым, но потом все прошло, он принял правду. Сейчас мы уже застрахованы от так называемых доброжелателей.
Подобных доброжелателей порождает само общество, в котором весьма амбивалентное отношение к усыновлению детей. С одной стороны, такой поступок приветствуется, но с другой становится темой постоянных перешептываний и сплетен. Утаивание всегда удесятеряет интересы и любопытства, так что скрывать правду от ребенка нет смысла. Во-первых, он об этом обязательно узнает. Узнает не в подходящих дефинициях и обстоятельствах. И главное, скрывают зазорное поведение, а усыновление ребенка поступок не постыдный, а наоборот, а образцовы.
Рассказывала Ия Берсенадзе из Тбилиси. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы Радио Свобода. Сотрудник чеченского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев сейчас находится в Норвегии. Он уехал за границу для того, чтобы принять участие в нескольких конференциях, посвященных событиям на Северном Кавказе. О своих впечатлениях, об информированности западной аудитории и западных журналистов Усам Байсаев рассказал в нашей программе.
Можно ли по вопросам, которые задают, по проблемам, на которые обращают внимание, составить представление о том, насколько верным является тот образ событий в Чечне на Северном Кавказе, который сложился в сознании западного человека? Насколько он приближен к реальности и что именно вызывает наибольший отклик у западной аудитории?
Я не думаю, что картина, происходящая в Чечне, она впечаталась правдиво в сознание не только просто жителей Западной Европы, но и даже журналистов, которые, в принципе, должны были бы владеть более-менее полной информацией. Например, в Испании недавно мне пришлось участвовать в семинаре правозащитников, и туда приходили журналисты, достаточно известные, чуть ли не главной газеты этого региона, и они задавали вопросы, которые, в принципе, вот как-то вообще имели мало отношения к Чечне. Они просто не знали даже порой, где Чечня находится. Когда говорил это на Северном Кавказе, тоже не особо производило на них впечатление. Приходилось им говорить, это юг России, рядом граница Грузии, после чего некоторые из них вот восстанавливали, быть может, в своей голове карту географическую, их примерно понимали. Что касается о том, что там реально происходит, то многие оперируют той информацией, которая распространяется прежде всего средствами массовой информации Российской Федерации, властными структурами России.
Люди считают, что все в порядке в этом регионе?
Они считают, что здесь наступила стабилизация. Если и есть что-то, то эти ужасные исламские террористы, которые не дают народу, желающим жить в составе России, вот не дают жить, не оставляют в покое. Примерно такая картина.
Но есть же какие-то энтузиасты, люди, которые постоянно интересуются чеченской темой, вот эти вот маленькие группы, которые как-то сбиваются вокруг правозащитников. Но у них-то, в принципе, наверное, более адекватное представление.
Да, у них более адекватное. Они, в принципе, понимают, они знают регион даже, вот не скажу, что очень хорошо, но достаточно хорошо, вплоть до того, что разбираются там, скажем так, могут сказать о конкретных личностях, вовлеченных в конфликт, дать им характеристику. Но это очень маленькие группы. В той же Каталонии, например, есть Лига по защите прав народов. Вот я был у них на семинаре, и, в принципе, туда, на этот семинар, они собрали все свои наличные силы, я так полагаю. И было 15 человек. А когда я спросил, наверное, в Мадриде побольше есть какие-то организации, которые занимаются Чечней, Кавказом, Северным Кавказом, Югом России, они сказали, что там вообще нет никакой организации. Если и есть что-то, вот, то вот здесь у них, в Каталонии, вот конкретно мы. Когда мы говорим о людях, энтузиастах, занимающихся нашим регионом, то надо понимать, что во всех странах их не очень-то много. Да, они в некоторых странах очень активные, они пытаются сотрудничать с правительством, доводить до них информацию, в силу того, что вот во многом из-за их активности в какой-то стране, да, может быть, больше знает.
Но в целом можно сделать вывод о том, что на уровне массового сознания вот этот образ, ретранслируемый из России, мирной Чечни, строящейся, он укрепился. То есть России удалось вот эту картинку внедрить и в западное общество.
Я думаю, что да, в значительной степени, да. В некоторых странах эта картинка не укореняется только лишь потому, что там проблема Чечни может быть еще и актуальна из-за того, что туда прибывает большое количество чеченских беженцев. В Норвегии, например, да, их правозащитные организации, неправительственные организации, они здесь захлебываются отдел чеченцев, которым здесь дают часто негативы. И они постоянно с ними работают, они вовлечены, они бегают в миграционные службы, пытаются через прессу этот вопрос поднимать. Здесь да. Ну а в таких странах, где беженцев практически нет, как в Испании, например, там, в принципе, проблема не актуальна.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. Хасану Хаш-Касимову, первому черкесскому режиссеру, исполнилось 70 лет. Юбилей драматурга, в фильмах которого снимались такие звезды советского кино, как Владимир Этуш, Татьяна Васильева, Роман Карцев, Кахи Кавсадзе и многие другие, прошел в Кабардино-Балкарии незамеченным. О судьбе режиссера Денис Паландов.
Окончивший режиссерский факультет в ГИКа, мастерская Столпера, молодой режиссер за свою первую работу, киноновеллу «Буба» в фильме «Как стать мужчиной», получает приз ЮНЕСКО. Потом будут сняты «Всадник с молнией в руке», знаменитая комедия «Дюма на Кавказе», «Под знаком однорогой коровы». И каждый фильм режиссера нес в себе национальный черкесский колорит. При этом в его фильмах снимается цвет советского артистического олимпа. Этуш, Карцев, Васильева, Кавсадзе. Фамилия, которой может гордиться любой режиссер того времени. Вот как душевно, тепло вспоминает Хасана Хаш-Касимова и съемки фильма «Дюма на Кавказе» известный актер Кахи Кавсадзе, сыгравший роль злобного черкесского князя Атажука Вахвари.
Я очень хорошо помню, у меня даже в глазах сейчас кадры, как мы встречались, как мы снимали, как меня водой обмывали. Это я все очень хорошо помню. И всегда с любовью и с большим уважением вспоминаю все эти часы и дни, и вот этот период, когда мы это снимали. Он фантастический, такой мягкий, достойный, замечательный человек и замечательный режиссер. Я с удовольствием, с большим уважением, и с любовью поздравляю его с юбилеем, 70-летием. И этот период, и этот съемочные дни, которые мы проходили вместе, никогда в жизни я не забуду. Я считаю, что это была моя одна очень, для меня очень интересная работа.
Актер Кахи Кавсадзе из Тбилиси. Как так получилось, что советский кинематограф, несмотря на прессинг советской власти, выдавал такие глубокие, насыщенные смыслом, талантливые картины? О своем друге Хасане и о том, в каких условиях рождались картины советского времени, рассказывает редактор Госкино СССР Игорь Раздорский.
Хасан и я родились на Кавказе, я во Владикавказе, он в Нальчике. В Москве уже мы с ним на этой почве сошлись, потому что, так сказать, люди из одного корня, одного гнезда. Его фильмы, они несут в себе дух Кавказа, в них есть какая-то своя поэзия, свое настроение, и это абсолютно не ремесленные произведения, а произведения высказывания творческого человека, связанного со своей землей, со своими людьми, и, несомненно, это оригинальные произведения. Это тот, в общем, к сожалению, редкий, особенно сегодня редкий случай, когда человек приносит кинематограф свой собственный мир, свою собственную душу, те образы, которые абсолютно оригинальны и лишены шаблона. И его мир не похож на творческие манеры других режиссеров. Любопытная штука, что много о госкино там говорили критического, много, так сказать, его ругали кинематографисты. Я согласен, что это было государственное учреждение, но те фильмы, которые за время моей работы вышли в 60-е, 70-е годы, прошли через госкино, это одни из живучих и наиболее интересных фильмов нашего кинематографа. Они намного превосходят по мастерству, по содержательности, по образности те картины и особенно сериалы, которые выходят сегодня. Это была штучная продукция. На моей совести и немало отвергнутых, раскритикованных фильмов и сценариев, но в основном у меня было ощущение, что я судил именно не как цензор, а как редактор, как человек, вкусу которого верили.
Это был редактор Госкино СССР Игорь Раздорский из Москвы. К сожалению, постсоветский период для Хасана Хашкасимова не стал трамплином к новым высотам. На перекрестке 80-х-90-х годов он снимает публицистический фильм о первом после развала СССР черкесском съезде в Нальчике «Негасимый очаг». Далее в его планах весьма амбициозный проект – экранизировать известную каждому черкесу книгу Баграта Шинкубы «Последние из ушедших» о трагической судьбе убыхов после русской Кавказской войны. Сценарий был написан Рустамом Ибрагимбековым, но съемки фильма не состоялись из-за проблем с финансированием со стороны Кабардино-Балкарии. Что ж, 70 лет для кавказских долгожителей не срок. Хочется пожелать Хасану Хашкасимову долгих лет и творческих успехов.
Это был Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Моздокском районе Северной Осетии на границе с Чечней в перестрелке погиб милиционер. Убиты три боевика. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, экстремисты подъехали к посту ГИБДД на такси и начали стрелять по сотрудникам милиции, а затем попытались скрыться в лесу, но были убиты ответным огнем. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента России опираться на общественные силы. Выступая на пленуме ЦК КПРФ, который проходит сегодня в Подмосковье, он заявил, что, по его мнению, в своей статье «Россия вперед» Медведев впервые признал, что страна зашла в тупик. В Сергокалинском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 4 боевика, сообщили в местных правоохранительных органах. Назначать смертную казнь с 1 января 2010 года российские суды не могут, считает глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В интервью Интерфаксу он также отметил, что России необходимо придерживаться Европейской конвенции о защите прав человека и протоколов к ней об отмене смертной казни, несмотря на то, что документ до сих пор не ратифицирован российским парламентом. На Украине число жертв нового вируса гриппа возросло до 34, как заявил министр здравоохранения страны Василий Князевич, среди умерших двое детей. Милиция предупредила оппозицию правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Триумфальной площади оппозиционеры планировали провести акцию в защиту свободы собраний. Согласовать заявку с мэрией, однако, не удалось. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла на Ближний Восток, чтобы активизировать израильско-палестинский мирный процесс. Она встретилась в Абу-Даби с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом перед тем, как отправиться в Иерусалим для переговоров с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. В Канаду доставлен огонь Олимпийских игр, которые начнутся в Ванкувере 12 февраля. По сообщению агентства Associated Press, в городе Виктория, куда накануне из Греции был доставлен огонь...
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. За режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. «Кавказский перекресток» – программа, которую готовят совместно грузинская, азербайджанская, армянская и русская службы «Радио Свобода». Выходит она два раза в месяц. Сокращенный вариант программы вы можете слушать в нашем эфире. На сей раз тема круглого стола. Если у государств Южного Кавказа представление о собственной миссии в регионе и за его пределами. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Мы сегодня обсудим миссию южнокавказских стран, как каждая из них ее понимает. На прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников обвинил грузинские власти в том, что они оказывают помощь исламистскому подполью на Северном Кавказе. Вот эти обвинения в России воспринимаются как бы в едином пакете с неким трендом, который уже давно сложился в Грузии на уровне власти. Грузинская власть воспринимает себя как единственный источник демократических ценностей и представлений в регионе. И в том числе воспринимает северокавказские народы как свою аудиторию. Ретранслировать демократические ценности означает подорвать позиции автократического режима России, который враждебен прозападной ориентации Грузии. Я хотел бы спросить Мамуку Аришидзе. Мой вопрос. Миссия Грузии?
Сложный вопрос, конечно. В чем состоит миссия Грузии. Но я могу сказать, что, в принципе, думаю, что определенная миссия, историческая миссия была у Грузии, помимо, скажем, транспортной миссии или функции, как хотите назовите, помимо этого была как раз определенная миссия в том, что для северокавказцев это была не просто, скажем, страна за хребтом кавказским на юге, а это была страна, с которым они общались, поддерживали отношения и на котором в определенном смысле в средние века ориентировались. Ну, конечно, эта миссия изменилась в дальнейшем. Но я должен сказать, что если вы подразумеваете, когда говорите о том, что грузинские власти каким-то образом стараются взорвать Северный Кавказ, в чем обвиняют Грузию московские власти, если грузинское правительство собирается делать определенные политические шаги, то это в корне неправильно. Если говорить о духовной общности Кавказа, скажем, северного и южного в определенном смысле этого слова, то в этом направлении я всегда говорил, что надо и обязательно нужно работать. Так что, в принципе, я не считаю, что миссия Грузии, скажем, объединение Кавказа или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и думает в таком русле, но я считаю, что это желание прыгнуть выше головы. Сейчас не та ситуация в Грузии, когда можно такие грандиозные планы строить.
Шушан Хатламаджан. Миссия, как ее осознает сегодня Грузия, это миссия политическая. Миссия, скажем так, политического просвещения. Распространять за свои пределы демократические ценности. Есть ли или на уровне власти, или на уровне общества у Армении сегодня какое-то представление о собственной миссии на Кавказе?
Знаете, во-первых, есть миссия Южного Кавказа и какой-то перешеек, это и мультикультурализм, что касается Армении и Грузии, это христианский Восток, это и шелковый путь когда-то в древности. И сейчас, естественно, имея в виду, что наступила после распада Советского Союза новая эра со своими трендами. В последние годы, например, я придерживалась того мнения, что миссия Южного Востока все-таки не поддаваться такой повальной унификации, ни политической, ни культурной. Армения, например, себя видит в каком-то сбалансированном смысле, очертя голову никуда не кидаться, если получать уроки европейской современной политической цивилизации, культуры, то, скорее всего, не в опосредованном виде, а прямо из рук наших коллег. Нисколько не хочу умалить опыт грузинского демократического строительства, но так уж, наверное, определено историей и нашим временем, и политикой, что каждая страна Южного Кавказа должна будет пройти этот путь самостоятельно, соответственно своему историческому прошлому, настоящему и политической культуре.
Баку, Ильгар Мамедов. Вы слышали, что Грузия сегодня пытается служить своего рода демократическим знаменем Южного Кавказа. Азербайджанское общество разделено, насколько я понимаю, в ощущении миссии. Есть какая-то политическая конструкция, которую непонятно, так сказать, часть общества хотела бы ретранслировать, а часть общества ее отвергает.
Я думаю, что как и в Грузии, так и в Азербайджане, так и в Армении, в общем-то, пока нет общенационального консенсуса о том, какова миссия наших государств. Поиск этой миссии, он продолжается со времени обретения независимости, он еще долго будет продолжаться. И, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые, например, в Грузии одного мнения, в Армении другого мнения. В Азербайджане тоже есть, скажем, люди, которые считают, что Азербайджан является первой демократической республикой мусульманского мира. Мы были первыми в создании парламента, мы первыми дали до многих стран Европы, до Соединенных Штатов даже дали право голоса женщинам в 2018 году. То есть вот такое видение роли Азербайджана, и что мы должны развиваться и укрепляться в этой миссии. Но если смотреть объективно на Южный Кавказ, то, к сожалению, со времени обретения независимости и сейчас Южный Кавказ в целом это не более чем транзитная зона для двух важных потоков, которые стратегически важны для глобальных игроков. Это энергоресурсы с востока на запад, то есть на мировые рынки из Центральной Азии, а также с запада на восток это политическое, военно-экономическое проникновение НАТО в Центральную Азию, которое тоже будет в дальнейшем на протяжении 21 века играть важную роль в глобальной политике. Пока что, к сожалению, конечно, немножко неприятно даже это говорить, но, к сожалению, объективный факт. Южный Кавказ – это не более чем коридор. И за этот коридор сейчас идет мощная борьба между, с одной стороны, НАТО, с другой стороны, Россией, ОДКБ. И различные проявления этого соперничества мы видим преломление, так сказать, на внутреннюю политику или же в различных фактах, которые мы наблюдаем в нашем регионе, которые сейчас происходят. Например, вот вы упомянули некоторые якобы угрозы, которые Грузия чинит России на Северном Кавказе. Я абсолютно считаю, что это полная выдумка. Грузия сейчас очень сильно сконцентрировалась на себе. В каком-то смысле она сейчас действительно выполняет роль лидера демократических преобразований. Мы, например, в Баку с завистью смотрим на многие вещи, на многие достижения в области борьбы с коррупцией, которые есть в Грузии. Но на разных исторических промежутках разные страны выполняют такую лидерскую роль. Например, в 90-е Азербайджан был лидером региона в большей степени, чем Грузия в плане придания стабильности региону, например. Сейчас в плане демократических реформ это все-таки Грузия, борьбы с коррупцией это Грузия. Но в целом это будет продолжаться. Вот то одна, то другая страна будет выходить вперед в какой-то области и будет испытывать население этой страны неимоверную гордость за это. Но, объективно говоря, Южный Кавказ, фактически, это только Грузия и Азербайджан. Это транзитная зона для двух важных потоков, которые я отметил. Армения, конечно, из этого коридора уже давно выпала. Она является, находится под полным политическим, военным, экономическим контролем России. И сейчас против Грузии, я боюсь, вот при помощи такого нагнетания антигрузинской истерии новой в Москве вынашиваются определенные планы добить Грузию.
Мне кажется, что, вы знаете, при том внимании, которое есть со стороны западных стран к нынешней ситуации в Грузии, к отношениям между Грузией и Россией, все-таки Россия очень ограничена возможности применения силы, ну, может быть, я ошибаюсь. Мамука Аришидзе, Тбилиси. Грузия сегодня действительно в каких-то форматах вышла в передовые рубежи. И действительно, я вот, например, вчера читал в российской благосфере, в топ на первые места вышла тема о борьбе с коррупцией. И колоссальное количество российских блогеров, которые не отличаются лояльностью по отношению к грузинской власти, признавали, что ситуация в этой области в Грузии заслуживает зависти. Может быть, действительно, вот этот вот грузинский миссионизм, желание высоко нести знамя демократии по всему региону и даже, может быть, чуть шире на постсоветском пространстве, может быть, действительно, это несколько неоправданное стремление стоило бы заменить рекламой реальных достижений, таких как, мы уже сказали, борьба с коррупцией или либеральное экономическое законодательство.
Я думаю, что тут и совсем правда то, о чем многие говорят и даже кому чему они завидуют. Тут есть медаль с двумя сторонами. Первое – это то, что на самом деле да, на бытовом уровне, на уровне, скажем, полицейских, работников социальных каких-то услуг, нет коррупции. Это однозначно. Есть элитарная коррупция. И об этом народ знает. Это первое. Второе, что касается либеральной экономики. Да, конечно, есть определенные сдвиги в этом направлении. Есть поле, где можно заниматься законным образом, можно заниматься бизнесом. Но есть так много неувязок этих вопросов, что иногда люди, которые занимаются бизнесом, которые вдруг развернулись, им становится худо. То есть без прикрытия большой бизнес тут не делается. С одной стороны, как бы есть ценности европейские, и это высоко поднятые, но с другой стороны, как были азиатские замашки, так и остаются.
Ну да, наверное, если мы ведем речь о политическом режиме, это правда, но в то же время действительно очень сложно отрицать какие-то серьезные достижения, до которых очень далеко другим странам постсоветского пространства.
Сравнивать тогда другое дело, да, естественно. Это понятно, но нам, которые живут в Грузии, нам все-таки хочется, чтобы то, о чем идет разговор каждый день с экраном государственных, было до конца правдой.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Кавказский перекресток, политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб радио «Свобода». Радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Шушан Хатламаджан, а скажите, есть ли какое-то чувство собственного пути у Армении? Не знаю, своего третьего на Кавказе или первого?
У Армении, которая по-разному, и Грузия, и Азербайджан сотрудничает с Россией, с другими странами в разных объемах. Армения, может быть, имеет какое-то свои тоже преимущества, свои методы социализации в этом плане сотрудничества. Свою миссию на Южном Кавказе в этом трудном, конечно, периоде, когда конфликты на Южном Кавказе не решены, когда, к нашему глубокому сожалению, два конфликта, абхазский и юго-осетинский,
грузинский не только не вышли на путь урегулирования и его трансформация, увы, пошла не в желаемую сторону, и создалось еще две закрытые фактически границы на Южном Кавказе. Армения видит сейчас свою миссию на данном этапе, чтобы там, где возможно, способствовать региональному прорыву, региональному сотрудничеству, региональному миру. Вот армянскому руководству, армянскому экспертному сообществу последние годы стало понятно, что нужно работать в направлении с Турцией, нужно налаживать какие-то и дипломатические, и контакты на grassroots level, как говорится, на уровне народной дипломатии. И вы знаете, что на официальном уровне это вышло на уже такой межгосударственный уровень, когда президент нашей страны предложил руководству Турции выйти на более активный уровень общения. Сейчас мы видим нашу миссию, чтобы разрушить то оцепенение, которое в этой сфере было последние годы. Мне кажется, это удается. Не всему обществу это нравится, но есть политика и есть расхожие мнения. Все это надо отделять, а обществу, может быть, терпеливо объяснять, что нельзя очень долго ждать, когда общество созреет. В данной ситуации армянские власти стали локомотивом развития в этом плане. С другой стороны, мы, когда видим, что после августовской войны на Южном Кавказе вот такое же непонимание, отсутствие общения возникает, как сейчас есть, к сожалению, Армения и Азербайджан, возникает у грузин с абхазами, с юго-осетинами. Мы на разных уровнях, я часто бываю в Тбилиси и с разного уровня людьми встречаюсь, мы советуем, чтобы преодолевать вот это ощущение как можно раньше. Не давать застыть этой ситуации. Если мы можем участвовать в этом, мы участвуем. В частности, наша организация является ереванским офисом Кавказской сети бизнеса и развития, сети, которая действует в трех государствах Южного Кавказа, Турции и даже в трех непризнанных образованиях Южного Кавказа. Я думаю, наши отношения с Турцией выйдет на достаточно высокий государственный уже уровень. И, может быть, с этого начнется размораживание отношений в регионе, с этого начнется нормализация какая-то, и в сфере информационной войны тоже наступит какое-то потепление, и государства не будут тратить столько денег ни на эту войну, ни на наращивание своего военного бюджета.
Ильгар Мамедов. Есть такой термин «имитационная демократия». Я не знаю у автора, но он, на мой взгляд, очень удачный. Подразумевается, что на постсоветском пространстве фактически все государства сегодня объявляют себя странами с демократическим устройством. Хотя очень часто эти утверждения расходятся с реальностью. Но тем не менее, вот это стремление, даже авторитарное содержание, каким-то образом упаковать в демократическую обертку, оно говорит о том, что система ценностей, которыми руководствуются эти страны, она все-таки демократическая. Означает ли это, что вне зависимости от того, какие политические режимы сегодня установились в южнокавказских странах, все-таки в целом движение идет в направлении западного общественного устройства?
Пока, к сожалению, не означает. Да, действительно, то, что все, скажем, авторитарные или диктаторские режимы региона, они заявляют о демократическом устройстве собственном. С одной стороны, это хорошо, то есть оно, это отражает моральный перевес демократических ценностей, которые все еще существуют. Но это, я думаю, что все еще инерция времен, ну, когда мы обретали независимость, добивались своей независимости. Тогда действительно идеи демократии, прав человека, свободы были очень популярными, но, к сожалению, сейчас идут, если говорить старым языком, какие-то попытки устроить ревизию этих ценностей, и они также идут и из Москвы, как теорию суверенной демократии, и в Азербайджане есть попытки каким-то образом заболтать демократические ценности и демократический процесс. Уверен, что и в других странах Южного Кавказа такого рода идеологические, я бы назвал даже тоже немножко сталинская терминология, идеологические диверсии, да, но против демократии. Ну, действительно, в каком-то смысле есть попытка сейчас подорвать моральный авторитет вот, демократии, свобод, демократических ценностей. Но я не думаю, что эта попытка увенчается успехом. Например, буквально несколько дней назад вице-президент США Джо Байден, выступая, употребил слово «суверенная демократия», но совершенно в противоположном контексте, чем том, который мы привыкли слышать в последние годы из России и также в Баку из уст некоторых наших идейных лидеров. Он говорил о суверенной демократии в том смысле, что Россия не должна вмешиваться в процесс принятия решений в странах, с которыми она соседствует. Он их назвал суверенными демократиями. То есть, фактически, теперь мы видим попытки на уровне вице-президента США развернуть концепцию суверенной демократии против России. Я думаю, что все эти попытки ревизионистов, условно говоря, подорвать моральный авторитет демократии и свобод, в общем-то, неловкие, неуклюжие. И они опираются на очень несовременный вообще взгляд на мир, на экономику, на политику. Они привязаны очень к ресурсам, и поэтому они обречены. Но вопрос в том, какой ценой это произойдет, и как долго это будет нам еще портить, так сказать, жизнь.
Мамука Аришидзе. Есть ли вообще на уровне массового сознания представление о том, что, ну, скажем так, грузинское общество оказалось более восприимчивым к демократическим ценностям?
Может быть, это и так, но грузинское общество изначально было настроено, вот вы знаете, даже в советские времена она все требовала свободы, больше свободы. Исходя из этого, грузинское общество старалось смоделировать определенный общественный уклад, где бы была возможность максимально развернуться. И вот, обещая власть, скажем, вот эту свободу, а потом сокращая со временем, вот это как раз это сокращение вызывает определенное противостояние общественности и власти. Я не говорю, конечно, что западные ценности тут игнорируются или их нет. Конечно, они есть, и традиционные ценности в том числе. Но зачастую на ровном месте буквально спотыкается наша власть. Почему? Мы стоим перед лицом ведущей новой войны. Это информационная война тотальная или же настоящая война. И это чувствуется уже, запах пороха уже в воздухе. Грузинское общество мобилизуется вокруг власти как раз в тот момент, когда в стране появляются сложности. Вот сейчас вот такой же момент, в принципе. Люди думают не о том, как бы так больше демократии, скажем, заставить власть, чтобы она была более демократична, а думают о том, как спасти страну.
Я обращаюсь к Шушан Хатлмаджан. Шушан, скажите, а вообще правильная постановка вопроса, что какие-то народы оказываются более восприимчивы к демократии и демократическим ценностям, какие-то менее?
Мы можем в разных планах рассмотреть этот вопрос. Есть вопросы национальной культуры. Например, в мусульманских культурах общественный идеал другой. Он не в борьбе за какие-то, скажем, демократические, а традиционно это уклад, который освящен, скажем, годами. И нельзя к нему подходить с критикой и с мерками демократического Запада, Северной Европы. В нашем регионе, вот если оставить в покое, может быть, на время сейчас Азербайджан и взять вот так Армению и Грузию, я не думаю, что, скажем, здесь есть большая разница. В Армении люди бунтуют по разному поводу, в Армении люди выходят на улицы, в Армении есть очень много оппозиционных телеканалов, там можно услышать совершенно различные мнения. Даже есть два общественных канала, даже гости из оппозиции, когда приходят на эти каналы, они могут сказать все, что угодно, им потом ничего не будет. Они могут сказать даже разбойничий режим, или могут сказать преступная власть, они делают это свободно, потому что они знают, что им потом никто даже с них не спросит. Из-за этого есть пресса, есть множество политических партий, есть множество общественных организаций, и это неэффективные какие-то структуры, которые смотрят, что им намекнет власть, так они и скажут, а это вполне самостоятельные общественные единицы.
Ильгар Мамадов, основываясь на том, что сказала Шушан, можно ли сделать вывод, что все южнокавказские страны в основных параметрах схожи, и разница лишь в деталях, может быть, одна там на сантиметр опередила соседа.
Как я сказал вот в первом выступлении, периодически та или иная страна Южного Кавказа будет в каком-то вопросе выходить вперед. В вопросе политических реформ, в вопросе демократии, в вопросе, значит, социального устройства и так далее. Но есть некоторые фундаментальные различия. Вот если взять, скажем, показатели экономические – то в 2014 году, я имею в виду за 20 лет перемирия, валовый внутренний продукт в Азербайджане на душу населения будет в два раза больше, чем в Армении. Хотя в 1994 году он был приблизительно одинаковым. В два раза больше. За 20 лет перемирия в Карабахском конфликте, например, Азербайджан прибавит 1,5 миллиона населения. В Армении мы видим спад населения, то есть даже сокращение населения. И в экономическом плане в ближайшие десятилетия Азербайджан просто обречен оставаться лидером и движущей экономической силой нашего региона, делающей ее привлекательной для всех сторонних сил. В этом смысле Азербайджан, конечно, никому просто не сможет уступить лидерство. Но что касается политических реформ, что касается вопроса демократии, здесь мы однозначно уступаем Грузии. Мы приблизительно находимся в одинаковом положении с Арменией, где тоже достаточно жесткий режим. Мы видели в этом году, как погибли 10 человек в поствыборных протестах. Мы буквально вчера, позавчера вспоминали десятилетие массового убийства в армянском парламенте. То есть приблизительно Азербайджан и Армения находится в одинаковом положении в плане демократии и свобод. Мы отстаем от Грузии. Но, опять же, в вопросах вот фундаментальных, людских и экономических ресурсов, Азербайджан в ближайшие десятилетия обречен быть лидером региона.
В Европе уникальная в этом смысле ситуация. Страны с колоссальным экономическим потенциалом, запасами полезных ископаемых, не вырываются далеко вперед. Есть некая уравнивающая сила, которая унифицирует общий уровень, делает его примерно одинаковым для всего европейского пространства. И я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой сегодня принимали участие из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива», из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программы Института гражданского общества и регионального развития, и из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Чувствовали себя ужасно униженным, конечно.
Передача «Евреи города Вятка» поверх барьеров в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома дал разрешение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил баджаниц.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».